Добрый вечер. Да, длинноватое у нас было вступление к этой теме, ничего не скажешь. Но то, что да. Мы должны...
Рабанит Цепора, я очень извиняюсь, нас попросили посвятить урок. Вот, я сейчас поставила в чат, посмотрите, пожалуйста, я извиняюсь. Ну,
уже читаю. Значит, просят посвятить здоровью. Фрима, дочки Брури, хай Марина, дочка Брури. И чтобы обе были здоровы и счастливы, видели много радости и благополучия.
Спасибо, амин.
Так вот, мы возвращаемся к нашей теме. Как воспитать в детях веру? И я хочу сказать, я это говорю с огромной грустью, но тема очень обострилась в последний год, потому что, к сожалению, практика доказала, что стороны перекладывали воспитание веры друг на друга. То есть школы, ешивы, семинары и так далее, считали, что воспитанием детей в духе веры должны заниматься родители. А родители считали, что если они посылают детей в религиозные школы, то понятно, что их там воспитывают к вере. И, к сожалению, корона показала, что дети, у семи нянек дети были без глазу, или, как говорят на иврите, кто знает, «Еладим яцу кирхим микан в микан», то есть, когда никто, лысыми вышли с обеих сторон, никто правильно не ухаживал. Я не говорю, что так во всех семьях, не дай бог. Но уже сейчас в религиозном мире с ужасом говорят о подходе молодежи за последний год. И нужно понять, что же происходит, почему дети, которые растут в религиозной семье, и кажется, что так естественно, что они продолжат путь родителей, и они его не продолжают. Не дай бог, я опять повторяю, не дай бог во всех случаях, было бы просто ужасно, но есть, к сожалению, немало случаев. Так вот, давайте начнем с самого первого. Веру в кого мы, как родители, внушаем нашим детям. Какое главное слово в нашем доме, связанное с верой Всевышнего? Простите меня, господа, но я скажу что-то ужасно грустное. В большинстве домов самое главное слово, связанное с верой, это «нельзя». Бог не позволяет, Тора запрещает, нельзя, нельзя, нельзя. То есть Всевышний, он злой полицейский, так? И он все время запрещает нам какие-то вещи, которые нам хочется. Естественное желание человека убежать от злого полицейского куда подальше. Тем более у детей, которые более смелые, чем родители обычно, тем более на прошлом уроке кто-то задал этот вопрос в чате, а вот мы нарушаем, а не приходит немедленное наказание, и зачем же раз так соблюдать? То есть, короче, если мы верим в Бога, который нам все запрещает, все не позволяет, и нельзя, 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 то сегодняшнему молодому поколению очень мало хочется верить. Так вот, Вопрос, или это Бог, в которого мы сами верим, или мы не умеем до наших детей донести, что так, кто такой Всевышний. Но ясно, что если наши дети не почувствуют, что вера – это что-то красивое, положительное, обогащающее нашу душу и сердце, то будет очень тяжело сделать так, чтобы они сохранили веру. А если они ее сохранят, то у части из них она будет абсолютно неврозом, потому что дети будут бояться, вот мы что-то такое сделаем, а на нас обрушатся катастрофы. А так как катастроф нам сегодня, к сожалению, долго искать не надо, мы перенесли последний страшный год, то можно верить Всевышнего полицейского и ужасно ненавидеть его, вместо того, чтобы выполнять мицву и возлюби Всевышнего всем сердцем своим. Ваагавта эт Ашем Элокеха. Так вот, первое, с чего надо начинать, и любое воспитание может быть только таким, иначе не воспитание, а дрессировка, нужно начинать с положительного. Если у нас дома ни дух нельзя, а дух можно, можно отдыхать в шаббат. Шаббат – это день семейной радости, отдыха, веселья. Мы ждем его, чтобы, наконец, после тяжелой недели всем вместе побыть и порадоваться. Можно одеваться очень красиво и нарядно, и поэтому не улично и не скромно, потому что обычно хорошая, скромная одежда идет человеку. Конечно, опять-таки, если родители ударяются в крайность, и то, что девочка или девушка должна носить велико на 2 размера и висит на ней, и длина несуразная, потому что мы такие праведные, что мы всегда делаем больше, чем Галаха требует, и у нас нет терпения постепенно приучать Галахе, то скромная одежда выглядит очень отталкивающе. А если мы приучаем, что это одежда королевская, и ты у нас принцесса с прекрасной фигурой, давай мы это подчеркнем, а не выпятим. И если мы учимся разговаривать в положительном ключе, а не в отрицательном, то, поверьте, это первый ключик для детей услышать, что, оказывается, верить в Бога – это не отказывать себе в этом, и в этом, и в этом, и в этом, а это радоваться. И дома, в которых соблюдение мицвот, оно радостное, оно с любовью, оно с счастьем, оно с улыбкой, шанс, что дети там отойдут, он очень маленький. Это, не дай бог, может случиться из-за плохих товарищей, из-за того, что у человека есть свобода выбора, и он решает, что он все-таки хочет себе все на свете позволять и не готов никаким ограничениям. Но шанс, что он отойдет, он гораздо, гораздо меньше, чем когда полсекунды. Алло? Барух Ашем Амин Баэмцэ Ашиур. Ясер Вахвэцэ. Лаитрай. Я очень извиняюсь, я просто решила, что будет короче так, чем давать этому звонить долго. Так вот, вернемся. В домах, где вера – это процесс радостный, процент отхода, он всегда будет намного меньше, чем в домах, в которых вера – это сплошной запрет и сплошное наказание. А для этого понятно, что мы самих себя должны научить находить в вере удовольствие и радость. И ни один человек, который видит Тору, как я сказала, на уровне постоянного нервоза, то есть, Господи, опять что-то нарушили, Господи, опять ты меня накажешь, Господи, я опять плохой, бил себя кулаком, грудь. Ни у одного такого человека не получится передать здоровое отношение к вере своим детям. И все наши уроки я старалась посвятить вот этому вот положительному взгляду, который надо в себе выработать в вопросах веры. И если с самого раннего тут вопрос проскочил, и он очень важный, и я на него хочу ответить, как это можно показать детям на практике. Собственно говоря, это то, к чему я хотела перейти. Смотрите, давайте присмотримся к себе. Когда мы вспоминаем Всевышнего, вспоминаем ли мы сами его, когда у нас дома есть радость? Благодарим ли мы его, когда у нас дома есть радость? Показываем ли мы себе в первую очередь, а потом нашим детям, сколько хорошего мы получаем от Всевышнего? Сколько наслаждения, если оно у нас есть, а если нет, то это отдельный вопрос. Сколько наслаждения можно получить от шаббата в семье, от праздника в семье, от выполнения заповедей? Как можно превратить нашу жизнь в жизнь положительную? Я про себя постоянно говорю. По-моему, я это даже говорила слушательницам. Я не знаю. Честно, не знаю, что там будет в ином мире. Я только знаю, что я бы в жизни не поменяла свой Олам Азе, этот свой мир, на мир нерелигиозного человека. Со всеми запретами, которые я соблюдаю. Да, я ограничена в плане развлечений. Спора нет. За это я не обязана терпеть вещи, которые я рассматриваю как низкие, гадкие, которые я рассматриваю как разрушающие душу. Ведь если сегодня вот просто сесть и поискать какие-то фильмы, какие-то современные книги, с каким количеством, простите меня, жуткой грязи это все сопровождается. Так я лишена необходимости погружаться в эту грязь. А грязь влияет на душу. И поэтому я, как женщина, Абсолютно не боюсь, когда мой муж уходит из дома допоздна, и мне не приходят мысли о том, кто знает, где он гуляет и что он себе позволяет. Я не наивная. Это очень проверено долгими годами взаимной верности. И чем мы больше вкладываем в то, чтобы наши отношения были такие, как они должны быть по Торе, тем мы можем быть счастливее. Теперь, те, кто чувствует, что отказ от ценностей той жизни, он для них чрезмерный. Никто этим людям не предлагает одновременно, в одну минуту, в один день, в один месяц начать соблюдать все заповеди, начать делать все на самом супер-дупер уровне. Но как только мы зажигаем свечку духовности в нашем доме и строим вокруг нее остальное, детям это передается. У меня была очень близкая и дорогая мне подруга, раббанит Юдит Каплан, зихрона левраха. Я думаю, что среди слушательниц наверняка есть женщины, которые были с ней знакомы. Так я помню, как она мне рассказывала, как они проходили этот процесс возвращения к Всевышнему. И как она мне сказала, что они начали еще, не соблюдая даже кашрут и шаббат, именно с того, что они стали соблюдать чистоту семейной жизни. И она, как она мне это объяснила, она сказала, мы оба почувствовали, что это может быть чем-то таким романтичным, так замечательно обновить отношения между нами. Так вот, я, кто не читал книгу Рава Цви Каплана, которую он написал о своей покойной жене, «Не хочу я прощаться с тобой», тот не читал историю замечательной любви, в которую люди всю жизнь вкладывали. И понятно, что для своих детей они служили примером. Дети видели вот эту любовь и радость. И видели, что она приходит у папы с мамой от соблюдения мицвот. Неудивительно, что дети росли хорошими и любящими Тору, любящими религиозную жизнь, желающие их соблюдать. А когда человек живет в доме, в котором он постоянно слышит, какой он нет, не. Не скромный, не хороший, не относится к серьезно к заповедям. И, честное слово, иногда можно подумать, что родители абсолютные, стопроцентные праведники, потому что как это у детей есть какие-то слабости в религиозной жизни? А иногда родители говорят, ну ладно, мы и там, значит, мы не доросли, но они-то должны быть на другом уровне. Так вот, эти постоянные претензии отталкивают. И то, что мы как родители должны подумать, это как преподать религию, как что-то, что доставляет радость душе. Галит сказала замечательную фразу. Вот мы, большинство родителей Баала и Чува, пришли к этому совершенно сознательно. А кто из нас разговаривает со своими детьми? в чем наша сознательность заключалась? Почему мы считаем, что это самый правильный образ жизни? Почему? Кто говорит о том, что мы видим от Всевышнего постоянно, его руку, его помощь в нашей жизни? Кто приучает своих детей обо всем молиться, видеть в каждой вещи, которая появляется дома, хесед ашем, проявление доброты Всевышнего к нам? Я вам хочу что-то рассказать. Много лет тому назад я сказала, что мои сын и невестка приучают детей молиться обо всем, что дети хотят и просят, начиная от велосипеда нового, поездки куда-то с родителями и так далее. И спрашивает меня одна женщина: а это не опасно? Я изумилась. Я говорю: скажите, в чем опасность? А она мне говорит: ну не всегда же молитвы исполняются. Так вот, опять, если мы приучаем детей молиться, что это каспомат, то есть молитва, в результате нашей молитвы оттуда должно выскочить то, о чем мы молимся, то я не раз говорю, каспомат, Всевышний может показаться испорченным каспоматом. А если я умею сказать сама себе, а надо об этом еще раз помолиться, это что-то важное, это испытание. Если я сама в это верю, я могу передать эту веру своим детям. И я вам хочу сказать, у другого моего сына в последний год в семье произошло большое несчастье. Умер брат его жены, совсем молодой мужчина, 40 лет с небольшим ему было. И год мы все беспрерывно молились. Они сделали линию Тилима, и когда он ушел, то только на этой линии родственники, самые близкие друзья за год все вместе 508 раз сказали книгу Тилема. В последнюю ночь я, когда еще не успела получить сообщение о том, что он ушел, я открыла, а там каждый день сообщали, сколько книг прочитано. Я открыла, чтобы знать, какие тигелим читать по номеру, и услышала, что было 508 книг. Так вот, когда его не стало, его мама, вторая бабушка моих внучек, спросила другого своего сына: что ты скажешь на это число? А он сделал гематрию, численное значение слова, и сказал: 508 – это тиках. Тав на иврите – это 400, куф – это 100, хет – это 8. Тиках – возьми, что все схует этих 508 книг ушли с ним в высший мир. И это объясняли с полной верой в это детям, которым было очень тяжело. Детям 9-10 лет, его детям, его племянникам, его племянницам, которые целый год молились в надежде на полное выздоровление. И пришлось объяснить, что ни одна молитва не пропала. но мы никогда не знаем, что для души лучше, куда ушли молитвы, где они ему помогут, где они всем, кто за него молился, помогут и так далее. И все это проговаривалось. И когда дети плакали, им говорили, да, это очень грустно, потому что мы надеялись, что молитвы будут взяты определенным образом, но это решение Всевышнего как. И я не вижу ни у кого из детей озлобления, по крайней мере, у своих внучек из этой семьи. Не вижу озлобления, не вижу нежелания молиться дальше. Потому что сами родители говорили о своей вере то, во что они верят в положительной форме. И сумели это донести до детей. Так вот, понятно, что мы будем многократно на протяжении жизни сталкиваться с очень непростыми и тяжелыми явлениями в этом мире. Последний год нас такими явлениями просто перенасытил, я бы сказала, дай это Бог, чтобы уже наконец пришло окончательное избавление. Но если нет у нас внутри вот этой веры, и мы не умеем своим детям, давайте честно, мы не умеем самим себе сказать, не когда мир управляется не так, как нам хочется, это не значит, что это плохо. Это значит, что мы не понимаем, это значит, что мы должны молиться. Но это значит, что Всевышний нас любит, потому что мы видим в нашей повседневной жизни десятки и сотни доказательств этому ежедневно. И значит, когда какие-то вещи происходят не так, как нам хочется, это не от того, что он нас ненавидит, а от того, что так для нас хорошо. И если мы сами, как родители, приложим больше внимания, времени и сил для того, чтобы построить свое религиозное мировоззрение, а для этого нужно учиться, нужно читать книги духовного характера, нужно слушать лекции, нужно задавать вопросы, которые нас беспокоят. И сегодня, слава Богу, есть очень много раввинов, которые могут на них ответить, то тогда наша вера укрепится, и мы сможем ее передать детям. И более того, бывают состояния, когда мы чувствуем, что мы внутри сейчас не способны примириться с теми ответами, о которых я говорила. То есть, что мы надеялись, скажем, на выздоровление, а человек умер. Да, нам ужасно грустно, мы обижены, мы сердимся. Но если, опять-таки, я верю, что он царь мира, то это решение царя, и об этом можно разговаривать. А то я сегодня слышу подход, который меня возмущает. Это подход страусиный, да, и, к сожалению, он именно у людей, которые считают, что они переполнены верой. Не надо вообще говорить о плохом, все, что Всевышний делает, все хорошо, мы в это глубоко верим и так далее. Если бы мы верили, мы бы не боялись вопросов, мы бы не боялись говорить. Да, бывают у человека, есть Очень интересная галаха. Нельзя приходить утешать человека в трауре в первый день траура, разве что ты к нему очень-очень близок. Почему? Потому что человек в состоянии такого страдания и грусти, что он еще не может принимать утешение. Так как? Душа ушла в лучший мир, человек был праведником. Да, но нам его не хватает. Нам без него плохо, нам грустно. То есть наши мудрецы прекрасно понимали и не считали, что мы оскорбляем имя Всевышнего тем, что мы на похоронах не кричим «Ура, ура, он перешел в лучший и высший мир». Человек, он человек со своими слабостями. И когда мы перед детьми не выпендриваемся, а говорим, да, и мне больно, и мне грустно, и да, в мире есть очень много грустного, но давай поищем и хорошее, а его очень много во всем, что Всевышний делает для этого мира, мы поймем, что плохое, оно часть мира, часть этой программы, и оно есть великая конечная цель, а осветить мир духовным светом. И вот это, что сейчас плохо, это часть этого духовного света. И иногда, вы знаете, именно в темной комнатке даже лучик света очень сильно освещает, гораздо больше, чем прожектор в совершенно освещенной территории. И если мы осмотрим нашу еврейскую историю в макро, то мы увидим, что, к сожалению, очень часто вот те периоды, когда народу жилось легко и хорошо, мы говорили об этом на одной из лекций, вело как раз к тому, что духовное состояние народа не поднималось, а опускалось. Так вот, иногда все эти очень болезненные вещи служат, к сожалению, звонком, которым Всевышний напоминает нам, ребятки, а вы далеко ушли, возвращайтесь ко мне. Как можно скорее, я вас жду, жду очень. И когда у нас эти ощущения будут искренними, когда мы научимся, как показывать детям красивую сторону религиозной жизни, радостную сторону религиозной жизни, и как выстаивать в неприятностях, я уверена, что мы укрепим веру наших детей. Отсюда, пожалуйста, вопросы.
Цепора, огромное спасибо. Я хочу сказать, что мы сегодня получили огромный урок именно своей веры. В первую очередь я лично этого почувствовала. И я хочу вот такой вопрос задать личный. А где, то есть, если, ну, судя из сегодняшнего урока, из того, что мы слышим, если, не дай Бог, не про нас будет сказано, ребенок отошел. И, кстати, не факт, что он перестал быть верующим. Он стал нескромно одеваться, какие-то делать вещи, не такие, как принято в нашей семье. Но мы это называем отошел. То и мы провалились как родители, как верующие люди.
Галит, огромное спасибо за этот вопрос. Потому что в моих глазах вот здесь корень ошибок нашего поведения с детьми, которые отходят. Вместо того, чтобы думать об этих детях, мы думаем о своем позоре. мы, какие мы оказались родители, если у нас отошел ребенок. А я опять повторяю то, что я всегда говорила. Первый отец, у которого отошел ребенок, и этот позор записали в Торе, был Авраам Авину. Ладно, там еще можно было свалить на плохую маму, то есть на Агарь, потому что я говорю про Ишмаэла. Но на кого свалим Исава? Там уже оба родителя были праведники, и об этом написали не самые приятные вещи, скажем так. Так вот, видимо, хотел Всевышний донести до нас, что не только от родителя, а праведника, все это зависит. Есть свободный выбор человека, наших детей. Есть подростковый возраст, когда дети пробуют границы. И границы религиозной жизни, как вы, Галит, совершенно справедливо сказали, иногда он верующий. Но ему надо попробовать. И, кстати, я надеюсь, что мы весь следующий урок посвятим себя этой теме, как вести себя с детьми, которые отходят. Но мы должны понять, нам нужно взвесить свое поведение и оценить его. Даже если все наши дети пока что, слава Богу, религиозные и соблюдающие. Получается ли у нас дружить с детьми и любить их? Если да, тогда мы как родители правильно выполняем свою функцию. Если мы все время ссоримся, и эти ссоры, естественно, заходят и на религиозное поле, значит, нам нужно заняться своим поведением, даже если все наши дети продолжают все соблюдать.
Спасибо большое. Дорогие наши слушательницы, у вас есть возможность задать вопрос Рабанит Цепори. Воспользуйтесь этим. Не упускайте эту уникальную возможность. Вопросы можно задать здесь, в комментариях, в чате. У нас, те, кто нас слушает сейчас в прямом эфире в Zoom, в комментариях, в соцсетях, честно говоря, у меня сегодня нет такой легкой возможности читать ваши вопросы, поэтому лучше зайти сюда в Zoom и здесь задать вопрос. И, конечно же, поднять руку и задать лично свой вопрос. И я вижу, у нас есть уже поднятая рука. Ирена, пожалуйста.
Здравствуйте. У меня есть вопрос. Насчет моих внуков. Моя дочка, ну, мы приехали из России, дочке было 5 лет, и дочка как-то, мы пытались соблюдать, и дочка вышла замуж, слава Богу, за хорошего человека, он американец, и он тоже балтшува, но более религиозный. Слава Богу, они вместе сейчас учат, и все. Внучка ходит в ешиву. Ей 6 лет. Она один раз меня спросила, баба она меня называет, но она по-английски говорит, а у Бога есть руки, ноги, глаза и так далее? Я говорю, нет. Тогда она мне говорит, и расстроена так, а тогда я не буду верить в такого Бога, который не похож на человека. Ты мне можешь объяснить? Я подумала, дай попробую что-то сказать, не буду спрашивать ни у зятя. Я ей говорю, ну вот ты представляешь себе, что ты стоишь, и перед тобой такой маленький муравей. Как ты считаешь, этот муравей, что он знает о тебе? Он может представить тебя? Так вот мы это как муравей, а Бог это что-то такое, что даже не приходит в голову. Ну, у муравья нету даже никакого возможности понять, что это. Она меня послушала, и она мне больше не задавала вопросов на эту тему. А моя внучка, что если у нее есть все-таки непонятно, она будет задавать еще 100 вопросов. И я больше к этой теме не вернулась, И вот так и произошло. И я не могу сказать, что я могу вмешиваться. Она ходит в ешиву, и у нее есть папа, который более верующий. Но вот я могу говорить с внучкой, давай ей какие-то понятия, которые я имею, как сказать, в моей голове. И как это, как вообще это говорит, посылать ее сразу к учителям, ешиву, к папе, я не знаю. Вот такой вопрос.
Ирина, во-первых, добрый вечер. Во-вторых, вы дали девочке хороший, интересный ответ. Существуют еще ответы. Я один из них, это старый советский анекдот, что, значит, если мы не можем верить во что-то, что мы не можем увидеть своими глазами, как мы можем поверить, что у нашего учителя есть какой-то разум? Мы этот разум ни разу не видели.
Спасибо, я поняла. Извините, что я не поздоровалась, я просто сразу пошла к вопросу. Я надеюсь, что вас... вам большое спасибо. Мое полное восхищение. Я надеюсь, что у вас отпуск был хороший. Спасибо.
Спасибо большое. Так вот, смотрите, такие вопросы она перестала это задавать, как вы говорите, если бы они у нее были, она бы задала еще раз. На каком-то более высоком этапе этот вопрос возникнет по новой, я в этом даже не сомневаюсь.
Тогда, да, я слушаю, я внимаю.
И тогда... Если ребенок уже постарше, то нужно ответить на более взрослом уровне, нужно посоветовать, спросить раввинов, нужно, она может в школе задать у себя в ешиве такие вопросы. И я могу объяснить, как я верю и как я себе это представляю. Но сказать, что это не окончательный ответ, есть еще очень много ответов.
Спасибо большое. Я просто решила, что как я себе представляю, ну, я могу представить и абсолютную идею, все я могу. Но да, спасибо большое. И спасибо за вашу мудрость.
И вам спасибо.
Спасибо большое. Здесь есть длинный вопрос про вашу тетю. Я думаю, что это не сегодня не по теме.
Это потом, это не по теме.
Да. Так что я в любом случае скопирую автор вопроса. Да, автор вопроса, просто оставьте свой номер телефона, я вам перешлю ответ. Про подростков. Вот подростки спрашивают, зачем мне это надо? Что мне даст в жизни соблюдение Торы, заповедей? Что им ответить? Спасибо.
Дорогие родители, только то, во что вы сами верите. Мне это в жизни дает. Мне. Я про себя говорю, и я думаю, что я до своих детей донесла. То, о чем я сейчас говорила. Поведение, при котором у меня есть душевное удовлетворение. Глубокая вера, что моя жизнь имеет цель. И даже, вы знаете что? Вот я часто думаю, живут два человека, религиозный и нерелигиозный. Не дай Бог, допустим, что прав нерелигиозный, что с моментом смерти все кончается. На секунду, допустим, это. Так, по крайней мере, человек, который религиозный, провел эту жизнь с пользой. Он старался построить свой духовный мир, он старался помочь людям, он старался вести себя порядочно. А человек нерелигиозный пытался урвать от жизни. А еще ни один человек на свете не насытился тем, что он пытается урвать. И вот для меня это доказательство, что самая большая радость, которую мы испытываем, это не когда мы потребляем, а когда мы даем, это существование, это для меня самое большое доказательство существования души. Я когда-то в русском фильме, нерелигиозном, видела фразу: для того, чтобы человек мог погибнуть за родину, военный фильм был, он должен верить в Бога. Иначе, простите, он полный дурак, если он отдает свою жизнь. Так вот, для меня, как для религиозного человека, жизнь насыщена глубоким смыслом. Я не верю, что другие... Можно мне сказать, что масса нерелигиозных людей живут во имя больших целей. Почти все эти люди ищут какие-то духовные цели. Потому что те, кто живут для того, чтобы урвать что-то еще, они не наполняют свои души. Теперь это мой ответ. Но вы-то для себя, если вы сделали чуву, вы знаете, что вам это дало или не знаете? Если ничего не дало, грустно, потому что тогда невозможно будет как-то ответить детям. А если да, знаете, вот и скажите то, что вы чувствуете. Это честно прозвучит в ваших устах, зачем вы это сделали. Потому что, кстати, то, что я всегда говорю подросткам и взрослым, нет жизни, в которой мы бы ничего не отказывались. Если я решила приобрести образование нерелигиозное, я на какой-то период отказывалась от развлечений, выходов куда-то и так далее, потому что мне нужно вкладывать в учебу. Если я решила продвинуть свою карьеру, я опять отказываюсь от чего-то. Нету жизни, в которой мы не платим. Так вот, я решила для себя, что мне выгоднее всего платить соблюдением заповедей Всевышнего. Для себя.
Спасибо большое. У нас есть поднятая рука. Анна, пожалуйста.
Шалом, Рабани Цепора.
Добрый вечер.
Такой вопрос. Объясните психологию, никак не могу понять. Вот младшая в семье полностью внешне демонстрирует отвержение. А знаете, вот наблюдая за ними, а они ведь копируют все, как бы ловят каждое слово, ловят, что там про кашрут, все-все-все. А внешне демонстрируют нет-нет-нет. Это что за... Я не могу понять. Это что, и нашим, и вашим? Или что это психологически? Что это такое? И как вот вообще? Спасибо.
Вы знаете, у меня есть хорошая знакомая. Сын, который ей говорит, религия – беспрерывные гадости. А она говорит, что она его замечает, но только если родители не дома, не видят, как он молится, как он тфилин накладывает.
Точно, точно, точно.
Так вот, давайте поймем. И вот это надо проверить в нашей системе отношений с ребенком, почему у него желание делать нам назло. А так как наши дети знают, что религиозное поле, оно поле, в котором для нас назло, оно ужасно болезненно, то очень многие дети выбирают именно это поле делать назло. Почему у ребенка возникает такое желание? Психологически это я не берусь, так сказать, на встрече со всеми разобраться. Но обычно у этого есть подоплека.
И это серьезная проблема, да, очень.
Проблема не то, что делают вещи, которые запрещены религией, а то, что ребенку важно делать на зло. И с этой проблемой надо разобраться.
Спасибо, понятно.
Спасибо большое. Следующий вопрос. Сейчас. Скажите, пожалуйста, как себя вести, если мы приучаем девочку к миюту, объясняя, как это важно, и что о палахе мы не можем покупать ей некошерную одежду. Она ждет совершеннолетия, чтобы купить себе, что она хочет.
Это значит, что она вынуждена одеваться скромно. И у нее ощущение, что скромность делает ее уродливой. У меня нет другого слова. А поэтому очень важно вложить в ощущение ее, что она может быть очень красивой, очень нарядной. Можно разговаривать о моде, можно показывать, как сегодняшняя мода уродует женское тело, насколько мода сегодня, она, как бы сказать, опускает девушку и женщину. И как можно нарядно и красиво и хорошо одеться, при этом будучи скромной. И я бы с такой девочкой ни в коем случае бы не настаивала на, как бы сказать, на любом устражении, а говорила бы только о каком-то минимуме и подчеркивала бы этот минимум, как он ей идет, как ей хорошо так, как, знаете, простите, я это не раз рассказывала. Значит, последние годы, что мама болела, ее метапелла, женщина, которая за ней ухаживала, оставляла телевизор включенный часами. Так вот, одна из программ, которую я там видела, и я предполагаю, что хотя бы часть слушательниц знает, о чем идет речь, это модный приговор. Значит, для тех, кто, кого это миновало, я в двух словах скажу. Значит, приезжает в студию женщина, которая не умеет красиво одеваться. На нее подал в модный суд жалобу кто-то из ее родственников. И разбирают ее гардероб, объясняют, что в нем плохо. И, значит, сперва ей предлагают по этим новым принципам купить себе три вещи, три комплекта вещей. А потом модельеры предлагают три комплекта вещей. Короче, я эту передачу у мамы видела многократно. Так я не могу забыть, как там ведущий говорил женщинам, которые были одеты, ну, скажем так, приличия ради в религиозной программе, очень-очень откровенно, так, и очень нескромно. Он им говорил: мужчина любит загадку, а вы сплошная разгадка, неинтересно. Так вот, я это своим девчонкам-ученицам рассказывала от его имени. Мне это так понравилось. Так, это не самое скромное заявление, но оно учит, что вульгарная одежда отталкивает, а не скромность вульгарна в большинстве случаев. И опять, когда я объясняю, ты нескромная, ты нехорошая, ты плохая в глазах Всевышнего, не работает. А когда я говорю: миленькая, мне хочется тебя видеть красивой, а красота включает в себя дресс-код, я могу чего-то добиться.
Спасибо. У меня когда-то в жизни было такое, ну, мое личное наблюдение за своей жизнью. Я говорила, что я хотела быть счастливой и носила нескромную одежду. А как только я оделась, я стала счастливой.
Да, ты рассказывай.
Да, я уже все сказала.
Алло.
Да. Я пока Рабанит Цепора занята, хочу обратиться к автору вопроса про отношение к детям, которые отошли. Я не поняла ваш вопрос. Переформулируйте его, пожалуйста, еще раз. Ага. Я просто Рабанит Цепора сказала, что я, какое мое наблюдение было в жизненное свое, что я всю жизнь старалась быть счастливой и для этого носила такую нескромную одежду. А как только оделась, стала счастливой.
Слава Богу.
Вот, вопрос. Огромное спасибо за уроки. В наших последних главах говорится о благословении и проклятии. Там четко, без послаблений, Муше предупреждает народ о нарушениях и что их за это ожидает. Как правильно объяснить детям, подросткам, чтобы не запугать?
В первую очередь, я бы сказала, что мы должны понять, что это был народ на очень высоком духовном уровне. Они видели руку Всевышнего ежедневно открытыми чудесами на протяжении 40 лет. Поэтому к этому народу требования были очень-очень возвышенные. А Всевышний всегда требует от человека по его духовной величине. И, к сожалению, наши мудрецы 2000 лет тому назад говорили: если наши праотцы как люди, как ангелы, то мы как люди. А если наши праотцы их считать людьми, тогда мы не больше, чем ослы. Так? Так слушайте, а что же нам тогда сегодня говорить? Мы куда опустились? На уровень амеб? Так что эти главы, да, у Всевышнего есть, как бы сказать, есть совершенно справедливый суд в отношении любого человека, но справедливый суд принимает свои соображения потенциал этого человека, его данные, время, где он живет, его окружающую среду и так далее. Не может быть, чтобы от меня... Знаете, я всю жизнь говорила, я не претендую быть женой Рабхайма Каневского, Зехар Цадекет Левраха. Его жена была дочкой Рава Ильяшева. Зехарцадик Левраха, и росла на том, что видела, что главное в жизни человека – это учить Тору и опять учить Тору. И поэтому целая куча вещей, которые мне вообще недоступны даже, так сказать, на космическом уровне, недоступны для нее были сами собой. Но я росла в очень хорошей семье, и поэтому требования ко мне, несомненно, выше, чем у человека, который сделал чуву и не видел хорошего родительского примера. И я для себя понимаю, что они выше.
Спасибо большое. Можно я еще воспользуюсь, может быть, это будет с моих уст реклама, но я искренне хочу посоветовать женщинам уроки по алахот. Почему? Потому что вот я как мама это очень четко прочувствовала на себе. Когда я учу алахот и отношусь к ним серьезно, мои дети тоже знают, что алахот – это не что-то я такое знаю, там как будто бы что-то, а я в этом разбираюсь, я это люблю учить, и я это знаю. И на их вопрос я могу рассуждать ответом и поддержать, и думать, и видеть, в чем есть. Если есть проблема, то я могу ее увидеть, потому что я и это учу. Поэтому я всем рекомендую по понедельникам, у нас есть постоянный урок с Пантелятом в 9 вечера по алахот шаббат. Пожалуйста. Извините.
Галет, так в чем реклама? Не поняла.
Реклама уроков.
Продолжайте ею заниматься. Вы абсолютно правы. Когда, и я это скажу о любой другой вещи, когда наши дети видят серьезное, любящее отношение к еврейским ценностям, это западает в душу. Мне это абсолютно понятно.
Спасибо.
Вы выбрали чудесный метод.
Спасибо. Ольга, пожалуйста, вы можете задать свой вопрос.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Рабани Цепора, большое вам спасибо за ваши лекции. Они очень поучительные. Пусть вас Всевышний обильно благословит.
Омин, спасибо.
И у меня такой вопрос. Вот что делать маме, которая выросла и ребенком, подростками даже, ну да, до подросткового возраста, не в религиозной семье, то есть не в соблюдающей семье. Потом, значит, она выросла, появились маленькие детки. И теперь, так как она сама не пережила, что такое прививать детям вот, веру Всевышнего, правильного хождения перед ним. Как ей теперь создать в доме, когда она не имеет, не пережила это в своей семье, как ей теперь в доме создать атмосферу такую, чтобы она могла детям привить любовь и веру к Всевышнему? Вот, ну, что делать, когда она сама это не пережила, потому что уже в более позднем возрасте встала на этот путь?
Рабанит Цепора, я извиняюсь, Ольга, извините, пожалуйста, я вмешиваюсь, прежде чем Рабанит Цепора ответит. Я хочу сказать, что я видела ваш вопрос, мне кажется, это вы написали в Ютубе. Я его оставила напоследок, потому что у меня родилась идея, что, мне кажется, это тема урока «Религиозная атмосфера в доме».
А, нет, это не я написала, моя сестра написала, но она не в Zoom.
Потому что мне кажется, что это не вопрос на короткой, ответ не на короткой ноге, это мамаш-урок. Атмосфера в доме. Что это такое? Что такое религиозная атмосфера в доме? Ну, я извиняюсь, поэтому я просто...
Я абсолютно согласна с Галит, но я хочу ответить в двух словах на одной ноге, а дальше мы можем попробовать разбить это. На одной ноге это звучит так. Должна быть радость при соблюдении заповеди. Я, кстати, я вижу это и в религиозных семьях. Есть семьи, где мама, уже начиная с Хануки, начинает вздыхать, что скоро наступит Песах. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, нас ждет жуткая пасхальная кошмарная уборка. То, что видят маленькие дети, а потом и подростки, в Песах – это один сплошной кошмар. Египетское рабство. Так? А есть мамы, которые говорят, какая замечательная возможность обновления дома, внести в дом чистоту, праздник, радость, как красиво, как хорошо. Так? давайте подумаем, какие работы сделаем в этом году, от каких можно отказаться, потому что это не имеет к хамецу никакого отношения. Шаббат может быть днем, вот как я раньше говорила, сплошного нельзя. Нельзя то, и нельзя это, и нельзя. А шаббат может быть днем, когда, по крайней мере, девочкам можно попозже поспать. Или всей семьей намного раньше лечь. Можно всем прогуляться. Можно всем получить что-то интересное в форме, которая подходит всем. Короче, вопрос. Или это религиозная жизнь, это сплошное страдание, или мы умеем создать вот ту религиозную атмосферу, о которой говорила Галит. И с вашего разрешения я хочу, Галит, вы знаете, в прошлом году, когда вы мне послали фильм, как вы, нет, это в этом, как вы Пурим проводили, так? Там это подготовка к Мишлоха и Мано, то, как вы оделись и так далее. У нас дома совершенно другой стиль праздника, ничего общего. Но я про себя подумала, какой это должен быть кейф для всей семьи вот так провести праздник. Так вот, я думаю, что каждая семья должна для себя найти, как сделать так, чтобы религиозная жизнь была желанной, скажем это так.
Угу. Я поняла. Большое спасибо. Большое спасибо. Очень полезно.
Спасибо большое. Следующая наша слушательница под именем Михаль. Пожалуйста, Михаль, вы можете задать свой вопрос. Михаль, мы вас слушаем.
Михаль, нужно открыть микрофон.
Михаль, вы можете включить микрофон? У вас есть эта возможность. О, Михаль убрала руку. Так. Вопрос сейчас одну секундочку я найду его спрашивают в Ютубе, подростки требуют доказательства существования Творца.
Тут я не могу в 5 минут давать урок, который я давала, по крайней мере, час. Причем я на своем уроке дала просто несколько крошек на эту тему. Если подросткам интересно, на эту тему есть огромное количество религиозной литературы, есть лекции, есть ответы раввинов. Еще раз повторяю, нет абсолютных доказательств, потому что мы говорим про веру, а не про что-то математически доказанное. Но я скажу одну вещь. Вопрос, как я подхожу к этому вопросу. Потому что если я собственными ушами слушаю профессора, по биологии, который объясняет какое-то явление природы и говорит, что это невероятно, что может так быть. И никак не объяснимо, но что делать? Вот оно, да, есть в природе, но слово... что есть тут рука Всевышнего, он не сказал, ему нравится это называть природой, то никакие доказательства, которые мы приводим, его не убедим. Потому что подросток, который говорит, а вот вы мне докажите, и я тогда все буду соблюдать, он не ищет доказательств. он ищет для себя довод, почему он не соблюдает. Потому что если бы он был заинтересован узнать эти доказательства, то, поверьте, на любом языке мира можно найти достаточно много литературы, лекций, фильмов и так далее на эту тему.
Спасибо большое. Я воспользовалась сейчас временем и посмотрела Facebook. И то, что я сейчас увидела, я увидела, что наши слушательницы Аснат Ширы сегодня день рождения. Вот. У нас есть возможность ее поздравить.
Мы поздравляем от всей души и желаем доброго, хорошего, здорового и продуктивного года.
Амин. По поводу Нового года, кстати, мы начинаем серию уроков по изучению Шмиты, Алахот Шмиты особого года, 7-го. Пожалуйста, со следующего воскресенья в 7 вечера по Израилю будем во все оружие встречать Новый год. Между прочим, уже есть Алаха, который распространяется уже совсем скоро на какие-то вещи, как, например, комнатное растение и так далее. Так что, пожалуйста, подключайтесь.
Кто будет вести урок?
Сейчас, одну секундочку, я скажу точно. Сейчас. Рав Злотник.
О, тогда это точно, значит, что можно, будет четко определено.
Я тоже думаю, потому что я видела план, это, мамаш, ничего не упущено, ничего. Я даже не подозревала, что есть такие мелочи, которые так важны. Так что, дорогие наши слушательницы, расскажите вашим мужьям, это урок для всех. И в записи, а лучше в эфире, чтобы можно было задать вопросы, приходите слушать. Нас спрашивают про четверг, про утро. Я скажу только после урока. Я задержусь на минуточку, я не буду сейчас задерживаться и скажу. Единственное, что могу сказать, что это будет урок с Рабанит Цепорой. Вот. Давайте, дорогие наши слушательницы, воспользуемся последними 10 минутами, чтобы задать вопрос. И вот у нас здесь есть вопрос, который я его не понимаю. Какое же отношение, как к отходящим от религии детям, надо бы применять и к вообще нерелигиозным людям?
Я понимаю, что тут хотят сказать, проявлять максимальную любовь, понимание и так далее. Я хочу поделить нерелигиозных людей на две группы. Нерелигиозные люди, которые относятся к религии с уважением, но говорят, я всю жизнь воспитывался иначе. Мне это тяжело, непонятно. К этим людям я готова относиться с максимальной любовью, уважением и так далее. Людям, которые мне мешают быть религиозной, как, например, наше замечательное правительство сейчас, и которые заняты тем, что пытаются оторвать еврейский народ от традиции и отдалить нас как можно дальше, я отказываюсь относиться с любовью, пониманием и так далее. Я готова за них молиться, чтобы они чуву сделали.
Спасибо большое. Сейчас я смотрю, что у нас там в Фейсбуке, если... Так. Все, пока ничего не вижу. Новых вопросов. Ну, дорогие наши слушатели, тогда мы сейчас отпускаем Рабанит Цепору, если У вас есть последние секундочки задать вопросы. Очень много благодарят. Спасибо, говорят. Я вообще думала, сегодня мы не успеем все вопросы задать, потому что, мне кажется, вот тема самое-самое наше дорогое, что у нас есть.
Я только хочу с вами прямо в эфире посоветоваться, и, может быть, женщины проголосуют. К чему мы в следующий раз? Создание атмосферы или дети, которые отошли? Потому что обе темы очень важные.
Давайте, дорогие наши слушательницы, высказывайтесь, и мы примем решение прямо вот в прямом эфире. Атмосфера. По очереди пишут. Так. Угу. Так, что-то.
Так будет и то, и другое. Тут кто-то написал, хотелось бы и того, и другого. Мы о порядке говорим.
Кто отошли, атмосфера.
Наверное, 100%. Я как раз об этом подумала. Тут кто-то написал, создать атмосферу – это именно то, что нужно для того, чтобы вернулись. Вы правы. Окей, значит, в следующий раз атмосфера, через 2 урока. Что делаем, если, несмотря ни на что, дети отошли? Видите, Галит, как нам публика создает
темы для урока. Это отлично. Поэтому для этого все и сделано. Так. У нас есть поднятая рука. Лиз, пожалуйста, вы можете задать свой вопрос.
Спасибо, добрый вечер.
Добрый вечер.
У меня, к сожалению, сын не женат, и внуков пока нет. Но вот сам он 25 лет в стране, он приехал сюда одиночкой, я потом приехала. И вы знаете, вот он как-то после армии стал очень резко против. То есть я приехала, я стала учиться. И мне было очень интересно все и важно, и по сей день. А он сказал, что мне хватило религии в армии, больше я этим заниматься не буду. Что он там делал, я не знаю, но вот как-то он так... И меня немножко это все, ну, смущает, напрягает. Я не знаю, что с этим можно сделать. Хотя он израильтянин, и он любит страну, и он как бы еврей, и он ценит это. Но любые разговоры об учебе он... просто отметает.
Смотрите, все, что вы можете сделать, это только молиться Всевышнему, чтобы он ему позвонил и позвал его. Как он это сделает, мы обо всех молимся, чтобы он нас всех позвал. Как он это сделает, я не знаю. То, что я всегда говорю на уровне логики, мне интересно, вот если человек сталкивается с каким-то преподавателем, скажем, этики, который себя в каком-то случае повел неэтично, на этом этика отменяется вообще как тема для изучения. То есть я не сомневаюсь, что есть люди, которые называют себя религиозными, и контакт с ними на пользу человеку не идет. Но это говорит что-то о людях, и в моих глазах разумный человек должен понимать, что есть огромная разница между... отдельными личностями и самой темой. И очень легко сделать это обобщение в любой области. Скажем, я вижу непорядочного врача и сказать, что медицина – это вообще чушь. Кстати, я знаю людей, которые это обобщение делают. Так что то, что вы можете сделать, это молиться за него. Но довод вот только это, что человек не с религией ознакомился, а с какими-то представителями ее, которые вполне могли себя вести неподобающе, к сожалению.
Ну, я думаю, что дело было не в отдельных личностях, а то ли там кашрут, как бы, который соблюдался, его напряг, то ли вообще вот, ну, вся атмосфера, не объясняя, что это такое, а насильно заставляя выполнять, подготовленные дети, которые приезжают сюда и попадают в армию. Не знаю, может быть, это и отталкивает. Кого-то привлекает, кого-то отталкивает.
Допускаю. Вы можете за нее молиться.
Спасибо.
Тут есть вопрос женщины Елена Шин в чате. Если можно, Галит, дайте этой женщине мой телефон, и пусть она со мной лично поговорит.
Да, вот этот последний вопрос, длинный, да?
То, что Львовская, мы... да, Елена Шин.
Да, 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 я вижу, да. Кстати, очень хорошая тема для урока. Мы... Спасибо большое, да, что да, ваша идея. Мы всегда вас просим, пожалуйста, давайте, чтобы у нас была обратная связь, пишите, мы все обсудим и постараемся. Спасибо большое, наше время пролетело. И я хочу сказать, что я всегда говорила, что для того я пришла в этот мир, ну, приняла для себя, чтобы мои дети вернулись в тот мир, из которого я ушла. Безрат Ашем, я молюсь, чтобы этого не случилось. И
надо все стараться. Об этом всегда молимся регулярно.